Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 18-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресное богослужение четвертого гласа, то есть те тексты из Актоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении, том богослужении, которое совершается вечером в субботу, в тех случаях, когда служится служба четвертого гласа. На нашем предыдущем занятии мы продолжали читать степенные антифоны. Это песнопения, которые исполняются, вероятно, в наиболее торжественный момент воскресного всенощного бдения, когда приближается чтение Евангелия. Само название «степенные антифоны», как мы объясняли уже, связано с тем, что в своем содержании эти тексты подражают так называемым степенным псалмам со 119 по 131, составляющим 18-ю кафизму. Они в церковнославянской псалтире имеют надписание «песни степеней», «степень» по-церковнославянски «ступень», в русском переводе «песнь восхождения». Одну из версий происхождения этого названия мы тоже предлагали уже. Богослужебный устав предписывает на воскресном всенощном бдении исполнять три таких антифона в службах всех гласов, за исключением восьмого гласа, где четыре антифона. В современной приходской практике очень часто поется только первый антифон, первое из этих песнопений, но, тем не менее, мы все их читаем, разбираем в ходе наших уроков. Поскольку в храмах, где богослужебный устав соблюдается, они исполняются все полностью, каждый из этих антифонов состоит из трех строф, трех тропарей. Мы практически все эти тексты, все антифоны прочитали. Сегодня нам остается прочитать последнюю строфу последнего третьего антифона. Текст ее: «Святым Духом боговедения, богатство, зрения и премудрости. Вся бо всем отеческое веление слово открывает». Святым Духом, вот таким выражением начинается последняя строфа в каждом из трех антифонов четвертого гласа. Если мы обратимся к греческому оригиналу этих текстов, мы там увидим это словосочетание в дательном падеже, то есть «Святому Духу», но дело в том, что в греческом языке меньшее количество падежей, чем у нас в русском, в церковнославянском, и поэтому греческий дательный падеж берет на себя функции нашего творительного падежа, и вот на церковнославянский язык это словосочетание везде, вот во всех трех антифонах, переведено именно творительным падежом, не «Святому Духу», а «Святым Духом». Творительный падеж отвечает на вопросы «кем», «чем», а дательный падеж на вопросы «кому», «чему». Тем не менее, если продолжать говорить о функциях формы дательного падежа в греческом языке, то надо сказать, что у него есть еще и такая функция, как обозначение принадлежности. То есть в данном случае смысл этой фразы может быть таким: «Святому Духу принадлежит богатство боговедения». Если понимать вот эту форму дательного падежа в том смысле, что она выражает идею принадлежности. Но если следовать за славянскими переводчиками, которые перевели творительным падежом, вероятно, смысл здесь в том, что Святым Духом дается богатство боговедения, богатство богопознания. Так или иначе, мы здесь видим такую риторическую фигуру, как эллипсис. Это когда не хватает слова, здесь не хватает глагола сказуемого, вот в этой фразе. «Святым духом боговедения, богатство, зрения и премудрости». Мы должны это сказуемое сами домыслить. Возможно, здесь так сделано, потому что оба этих смысла данная фраза объединяет. Иван Лавягин, который в конце XIX века написал перевод воскресного богослужения всех восьми гласов на русский язык, перевел это так: «В святом духе богатство, боговедение». Ну вот это близко к нашему первому варианту перевода: «Святому Духу принадлежит богатство, боговедение». Далее читаем мы «зрения и премудрости». Слово «зрение» здесь перевод греческого «теория», что принято переводить на русский язык словом «созерцание», в смысле «духовное зрение», «видение неких духовных реальностей». «Премудрость» — это слово переводит греческое «софия». В греческом оригинале здесь нет приставки, то есть если бы перевод с греческого был совсем буквальным, следовало бы переводить слово «мудрость». Тем не менее, надо сказать, что редко, когда в церковнославянских текстах мы такой перевод находим, чаще с приставкой «пре», «премудрость», «мудрость», высшей степени, высшая степень мудрости. Сергей Сергеевич Аверинцев, академик, знаток византийской литературы и славянской также, называл этот перевод, то есть перевод греческого слова «софия» этим словом с приставкой «премудрость», называл этот перевод «сакрально-эмфатическим». Эмфатический, то есть усиливающий, сакральный, значит, священный. Вот получается священно-усиливающий перевод, перевод, усиливающий священный смысл этого слова. Далее читаем в церковнославянском тексте: «Вся бо всем отеческое веление слово открывает». «Всем» — словосочетание с предлогом «в» и местоимение «сем», то есть «всем», «в нем». Словосочетание довольно плохо воспринимающееся на слух. «Вся» — это «все», «все повеления», «бо» — это «ибо», «ибо в нем» или «им». Греческое словосочетание, которое вот так на русский язык переводится «в нем», может иметь и инструментальное значение, то есть переводиться на русский язык творительным падежом «кем-чем», «им». Вот здесь оно переведено буквально «в сем», сохранен вот этот предлог, «в предлог», который по-гречески звучит как «эн». Значит, можно перевести «ибо им» или «через него», «слово», имеется в виду второе лицо Святой Троицы, Бог Слово, Бог Сын, открывает все отеческие повеления. Сравним этот текст с даниконовским вариантом. Так, еще раз современный текст прочитаем. «Святым Духом боговедения, богатство, зрения и премудрости. Вся бо всем отеческое веление Слово открывает». Текст старый, даниконовский: «Святым Духом богоразумия, богатство, боговедения и премудрость. Вся бо сим отеческое повеление слово открывает». Мы видим здесь «боговедение» вместо «зрение», вместо словосочетания предложного «в сем», местоимение без предлога «сим», ну, наконец, «повеления» вместо «веления». Вот судите сами, был ли этот перевод более удачным или менее удачным. Ну а этот текст в переводе на русский язык Ивана Лавягина: «В святом духе богатство боговедения, созерцания и мудрости, ибо через него слово открывает все отеческие веления». Конец цитаты. Ну и вот после того, как антифоны степенные исполнены, возглашается прокимен, то есть псаломские стихи, предшествующие чтению Евангелия. В службе четвертого гласа на всенощном бдении, точнее, во второй части этого богослужения, прокимен следующий: «Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени Твоего ради». Это последний, 27 стих 43-го псалма. В псалтире порядок слов немного другой. «Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего». «Имени» — родительный падеж существительного «имя». Это слово относится к тем существительным церковнославянским, которые имеют окончание «е» в родительном падеже. Другие слова из того же ряда. «Небо» — родительный падеж «небесе», родительный падеж, отвечающий на вопросы «кого», «чего». «Церковь» — родительный падеж «церкви». Ну, вот здесь имя, родительный падеж имени, имени Твоего ради, ради кого чего. Первое слово «воскресни» переводит греческое слово со значением «встань». Впрочем, это тот же самый греческий глагол, который употребляется для передачи понятия «воскресение из мертвых». «Христос воскресе» по-гречески «Христос анести», а здесь в псалме «Воскресни, Господи» — это по-гречески «анаста кирие». Мы видим грамматические формы одного и того же греческого глагола. Буквально его значение действительно «вставать», «встать». Вот в славянском языке нашлось особое слово для передачи понятия «восстание из мертвых», «воскресение из мертвых». Вот здесь, тем не менее, этот глагол употреблен в другом смысле «восстань, Господи». Этот стих в переводе Бирюковых «восстань, Господи, помоги нам и избавь нас во славу имени Твоего». Ну а стих этого прокимна, то есть еще один псаломский стих, возглашающийся перед чтением Евангелия, это начальный стих 43-го псалма. Он имеет второй номер, потому что первый стих — это надписание, заголовок псалма, а второй стих: «Боже, ушима нашима услышахом, и отцы наши возвестиша нам». «Услышахом» — это аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме первого лица множественного числа. Переводим, подставляя местоимение «мы», «мы услышали», «ушима нашима» — творительный падеж двойственного числа. Существительное «уши» обозначает парный предмет, поэтому особенно часто употребляется в форме двойственного числа. «Боже, мы услышали ушами нашими, и отцы наши возвестили нам». Перевод Бирюковых: «Боже, ушами нашими слышали мы, и отцы наши возвестили нам». После того, как на службе будет возглашен прокимен, следуют определенные неизменяемые песнопения, то есть те богослужебные тексты, которые всегда входят в состав воскресного богослужения любого гласа. Песнопение «Всякое дыхание дохвалит Господа», следующее сразу же после прокимна. Затем читается евангельский фрагмент для чтения на воскресных всенощных бдениях. Предназначаются 11 евангельских фрагментов, рассказывающих о воскресении Христа. То есть количество этих евангельских фрагментов не совпадает с количеством гласов. Номер этого евангельского фрагмента не совпадает с номером гласа, соответственно. Затем снова следуют неизменяемые песнопения, то есть такие тексты, которые в составе каждого воскресного всенощного бдения поются. Вот воскресная стихира после Евангелия: «Воскрес Иисус от гроба, яко же проряче, даде нам живот вечный и велию милость». Краткий текст, в котором нужно пояснить грамматическую форму первого слова. «Воскрес» — это причастие в краткой форме. Здесь действительное причастие прошедшего времени в краткой форме. «Воскреснув», то есть слово «воскрес» в церковнославянском языке — это совсем не та грамматическая форма, что в русском языке. воскреснув или восстав, Иисус гроба, как предсказал, дал или даровал нам жизнь вечную и великую милость. Таков перевод этого текста «Воскресные стихиры после Евангелия». И дальше начинается самая значительная по объему часть утренней, чтение канона. Слово «канон» может переводиться с греческого как «правило». Такое название дано данному жанру богослужебных песнопений по той причине, что образцом для них первоначально служили особые библейские тексты, библейские песни, так называемые. Вот образцом для первой песни богослужебных канонов служит текст, который находим в Библии в 15 главе книги «Исход», песнь, воспетая израильтянами после перехода через Красное море. Что касается богослужебных канонов в их современном виде, то только ирмосы, вот ирмос — это первая строфа в каждой песне канона, последующие строфы называются тропарями, ну вот только ирмосы совершенно четко отражают в своем содержании ориентацию на соответствующий библейский текст. В тропарях это уже далеко не всегда заметно. В тропарях, то есть в последующих строфах, входящих в песнь канона. На воскресном всеночном бдении объединяются четыре канона. В том случае, если на воскресный день не выпадает праздник святой, особо почитаемый, имеющий особо торжественную службу, вот в обычном случае исполняются четыре канона, будучи объединяемы. Первые три берутся из актоиха, они имеют названия такие: воскресный канон, то есть канон, прославляющий воскресение Христово, крестовоскресный, то есть канон, прославляющий крестные страдания Христа и Его воскресение из мертвых, богородичный, то есть канон, прославляющий Божию Матерь, и вот четвертый канон уже берется из Минеи, то есть он посвящен святому, память которого выпала на данное число месяца. Итак, ирмос первой песни из воскресного канона четвертого гласа, то есть то песнопение, с которого начинается вот этот раздел утренний, чтение канона. «Моря чермную пучину невлажными стопами древней пешешествовав Израиль крестообразныма Моисеовыма руками, а Маликову силу в пустыне победил есть». В этом тексте, помимо перехода израильтян через Красное море, вот мы читаем «море чермную пучину». «Чермный» значит «красный». Помимо воспоминания о переходе израильтян через Красное море, вспоминается еще библейский эпизод ветхозаветный, во время которого Моисей, пока израильтяне сражались с амаликитянами, держал руки распростертыми в виде креста, и если он опускал руки, то побеждали амаликитяне, а когда он держал руки, то побеждали израильтяне, и поэтому ему пришлось поддерживать руки. Вот об этих крестообразных Моисеевых руках тоже в данном тексте вспоминается. Итак, «моря чермную пучину» — это буквальный перевод греческой фразы, буквальный в грамматическом отношении. В дониконовском варианте мы находим перевод, который с точки зрения русского языка более приемлем: «море чермнаго пучину», то есть пучину Красного моря, «невлажными стопами», то есть сухими стопами, «древний пешешествовав Израиль», то есть древний Израиль, пройдя пешком, вот это слово «пешешествовав» служит предметом критики со стороны старообрядцев в дониконовском тексте, «немокренными стопами древле шествовав Израиль». «Пешешествовав» в этом слове определенная тавтология содержится. далее крестообразными моисеевыми руками. Словосочетание в форме двойственного числа крестообразными моисеевыми руками, если перевести его буквально с церковнославянского, то есть руками Моисея, которые он держал, изображая крест, держал в виде креста, Амаликову силу в пустыне победил есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется перфект. Вот его грамматическая форма из двух слов состоит. Вот эти два слова «победил есть» образуют форму единую, единую грамматическую форму. Перфект может обозначать, в частности, действие «хорошо всем известное». То есть вот здесь указывается на всем хорошо известное действие. Израиль, как известно, победил Амаликову силу. Прочитаем этот текст также в Даниконовской редакции. «Море Чермнаго пучину немокренными стопами древле шествовав Израиль крестообразно Моисеовыма рукама Амаликову силу в пустыне победил есть». Перевод Ивана Ловягина. «Древний Израиль неомоченными стопами прошедший глубину Чермного моря при помощи крестообразно сложенных рук Моисея в пустыне обратил в бегство войско амаликитян». Вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. В следующий раз продолжим читать воскресный канон четвертого гласа. Благодарим вас за внимание. До следующих встреч. Всего доброго.